На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинская парламентская делегация побывала в Украине. Никол Раскола. Заявление армянского премьера о статусе Нагорного Карабаха вызвало острую полемику в армянском обществе. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазии обзавелся самым молодым в его истории спикером. И, наконец, второй тур с третьей попытки. Другие вызовы президентской кампании в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о том, чем запомнилась уходящая неделя. Грузинская парламентская делегация побывала в Украине. Это первый визит представителей грузинской власти в страну с начала российской агрессии. «Все, наконец, прояснилось», — заявил после этого спикер парламента Шалва Папуашвили, говоря о накопившихся в двусторонних отношениях вопросах, которые в последнее время нередко выливались в публичную перепалку. Грузинские депутаты посетили наиболее пострадавшие в ходе войны украинские города – Бучу, Ирпень, Бородянку, Краматорск. После увиденного председатель парламента еще раз заверил украинских коллег неизменной поддержке Грузии. Сарго Бригвадзе передает из Тбилиси.
Спустя некоторое время после приезда грузинских депутатов в Украину, еще недавно вступавшие в соцсетях в словесную перепалку друг с другом спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и его украинский коллега Руслан Стефанчук уже снимали совместные фотографии. А по завершении официальной встречи на пресс-конференции Папуашвили дал понять, что все недомолвки остались в прошлом.
Мы приехали в Украину, чтобы показать нашим друзьям нашу сильную сплоченную поддержку. Наши народы очень близки друг к другу, и нас объединяет культура, дружба и история. Мы здесь, чтобы выразить соболезнования людям. Невозможно передать словами картину, которую мы видели в Буче, Ирпене, Бородянке, Краматорске. Весь мир знает об этом зверстве. Грузия тоже помнит такие истории, похожие на Бучу, в войне 90-х и войне 2008 года. Наши города также бомбили, поэтому мы все это прекрасно понимаем.
Цитирует Папуашвили сайт телекомпании «Рустави-2». Осмотреть города, наиболее пострадавшие от российского вторжения в Украину, грузинские парламентарии отправились сразу по приезду в Киев. После посещения Бучи своими впечатлениями от увиденного поделился вице-спикер грузинского парламента Давид Сергиенко.
Просто сложно дать какую-то оценку. Наверное, это все вместе бесчеловечная жестокость, геноцид, террор. Не знаю, сложно назвать это чем-то одним. Нет в моем лексиконе слов, которые могли бы описать то, что я здесь увидел и услышал.
Вместе с председателем парламента и тремя вице-спикерами, отправившей грузинской мечты, в Украину прибыли и пять оппозиционных депутатов от фракций граждане Гирчи, Лело для Грузии, За Грузию и Республиканской партии. Представляющая последнюю Хатуна Самнидзе в словах не сдерживалась. После увиденного в разрушенных городах назвала вторжение России в Украину геноцидом.
Это геноцид, это невообразимая жестокость, это то, чего никогда не простит мир. Я надеюсь и даже уверена в этом, что виновники будут жестко наказаны, не останется все это безнаказанным.
Схожую оценку действиям российской армии в Украине дал депутат от Гирчи Вахтанг Мегрелишвили.
Я вижу, что украинцев уничтожить невозможно. Геноцид как таковой русские не смогут утворить, но следы таких попыток видны. Вы просто обернитесь, видно, что в простой жилой корпус попала бомба. Все это похоже на попытку заставить людей бояться, бежать из своей страны.
Депутаты посетили братские могилы в Буче, а затем им показали подвал одного из местных зданий, в который, по словам их сопровождавших, российские военные сводили украинских мужчин, устраивали допрос, а затем убивали.
Грузия совместно с международным сообществом делает и в будущем будет делать все для того, чтобы в Украину поскорее вернулся мир и у этого государства были возможности, гарантии на мирное развитие. Мы стоим рядом с украинским народом и в эти тяжелые минуты, естественно, полностью разделяем его горе и трагедию, с которой, к сожалению, пришлось столкнуться нашим украинским друзьям.
Заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Среди того, что Грузия будет делать для того, чтобы в Украину поскорее вернулся мир, отказ от помощи России, заверил украинцев Шалва Папуашвили.
Мы четко понимаем, где мы, на какой стороне, и мы четко осознаем, на одной стороне с Украиной, с Евросоюзом и со всем миром. Поможет ли Грузия России избежать санкций или поддержит ли санкции, Грузия никак не будет помогать России.
Цитирует депутата сайт Украинской Рады. В свою очередь, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил грузинских коллег за прояснивший все визит.
Пана Шалбу.
Я рад, что господин Шалва Папуашвили согласился приехать сюда с делегацией. У нас появилась возможность обсудить ряд вопросов, касающихся столь важных двусторонних отношений. Хочу поблагодарить наших грузинских сестер и братьев, которые обеспечили жильем тысячи украинцев, бежавших от войны, своих грузинских коллег за их постоянную поддержку на международной арене и за поддержку в борьбе с Россией. Мы также призвали наших коллег присоединиться к международным санкциям против России.
Против Российской Федерации.
Кстати, с параллельным визитом в Украине находятся и представители национального движения, отказавшиеся принять участие в визите парламентской делегации. Как сообщил председатель партии Ника Мелия,
в рамках этой делегации у нас будет возможность принять участие во многих встречах. Сегодня здесь мы не представляем грузинскую оппозицию. Сейчас мы представляем грузинский народ.
Вместе с представителями нацдвижения Украину посетил и четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Сегодня они встретились с грузинскими военнослужащими.
Я встречался с нашими ребятами в Афганистане, которые и тогда сражались за Грузию. Встречаюсь с ними в Украине, где они также сражаются и за Грузию, и за Украину, для того, чтобы будущие поколения могли свободно дышать.
Сказал Маргвелашвили. Делегация нацдвижения передала воюющим здесь грузинам послание третьего президента. Он желает им победы и благодарит за тот большой вклад, который они вносят в восстановление свободы двух стран, процитировала Михаила Саакашвили Эка Херхеулидзе. Кстати, в Украину представители самой большой оппозиционной партии Грузии отправились под шумные заявления правящей, обвинявшие их в подготовке некой провокации. Никаких подробностей не распространяется. Известно лишь, что 15 апреля служба государства безопасности начала расследование по 325 статье Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь, здоровье или собственность президента, иных государственных политических должностных лиц или членов их семей». Пояснить журналистам, о чем конкретно идет речь, отказался даже премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Мне не интересно, кто куда поехал, кто из провокаторов национального движения, что говорит и что делает. Это меня не интересует. Я должен говорить с нашим народом на те вопросы, которые интересуют нас, а партии войны. Я хочу сказать следующее. Второго фронта в стране не будет.
Между тем, в грузинской мечте уверены, что Единое национальное движение отказалось от поездки в Киев вместе с другими партиями именно по причине готовящихся провокаций. Что конкретно послужило причиной для подобных обвинений, общественности станет известно в ближайшее время, обещают власти. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Имперские нравы внутри империи прискорбны, но не удивительны. Но откуда, задается вопросом наш блогер Тенгиз Аблоти, эти нравы у тех, кто сам этой империей покорен?
Есть вещи, которые можно понять. Не принять, не простить, не смириться с тем, что дела обстоят именно таким образом, но, по крайней мере, понять. Например, понятно, почему большинство русских поддерживает Путина и его политику, направленную на бездумное, бессмысленное и бесполезное расширение территорий. Принять это невозможно. Когда страна с 17 миллионами квадратных километров по-детски радуется любому самому незначительному завоеванию чужих земель, это никак нельзя считать нормой. Как может нормально людям не хватать 17 миллионов квадратных километров – это загадка для всего человечества. Имперских наций немало, но большинство из них относились к своим империям как к практическому активу, как к месту, откуда можно выкачать побольше природных ресурсов, ободрать местное население как липку, а потом, как говорили англичане, уйти, оставив кипеть поставленный нами на огонь чайник. Единственная страна в мире, которая готова нести расходы, терять время и деньги просто на удержание совершенно бесполезных полезных территорий – это Россия, которая за все время существования в качестве империи так и не получила никакой выгоды от колоний. Так уж получилось, что для русских имперское мышление, которое всесторонне подогревает Путин – это естественное состояние. Мессианизм, непонятно на чем основанное мнение о особой роли перед человечеством – все это существует уже столетия. Единственным лекарством против этого будет денацификация России в случае, если повезет и действующая система рухнет. Запад не должен будет повторить ошибку 90-х годов, когда европейцы и американцы слишком уж гуманно поступили с Россией, помогая ей встать на ноги, но ничего не потребовав взамен. Впрочем, это уже совсем другая тема. А говорю я сейчас совсем о другом. Мне понятны, хоть и неприемлемы, русские путинисты, русские ватники, имперцы и прочий сброд. Что естественно, то не безобразно. Что совершенно категорически, бесповоротно и однозначно отказываясь понимать, так это путинистов и ватников Северного Кавказа. Если на свете и есть издевательство над здравым смыслом, то это оно самое. В последние годы появилось совершенно диковинное явление, не имеющее рационального объяснения. Особая категория людей. Самый совершенный продукт системы тотального промывания мозгов. Путинисты с Северного Кавказа, ура-патриоты России, бездумно повторяющие все нехитрые кремлевские заклинания. Дагестанцы, чеченцы, ингуши, кабардинцы и все остальные, охотно повторяющие самые откровенные бредни российской пропаганды. От Запада, который стремится всех сделать геями, до украинцев, которые бомбят собственные города и насилуют собственных несовершеннолетних. Вот убейте, это выше моего понимания. Дагестанец, рьяно выступающий за идеалы русского мира, с безумным блеском в глазах, несущий чушь, отстающий с колен России, которую снова пытаются поставить на эти же колени поганые империалисты. Какой-то совершенно немыслимый сюрреализм. И единственный вопрос, который возникает в данной ситуации. Дорогие наши северокавказские соседи и троюродные родственники, что с вами случилось? Как вы допустили, чтобы вам так промыли мозги? Кавказцы – свободолюбивые индивидуалисты, для которых свое мнение – это главная ценность на свете. Как могло произойти, что вы стоите в строю манкуртов и с нетерпением ждете, пока рухнет Украина, которая вам ничего плохого не сделала? Я понимаю, когда так думают русские, это их империя, их образ мыслей. Их можно так или иначе понять. Но вам-то что за радость со всей этой пропагандистской трескотни? Вам-то какое дело до выяснения исторических отношений между вчерашними братьями-славянами? Вы тут каким боком? Что вам до этой империи? Откуда у свободолюбивых и непокорных кавказцев все эти шаблоны в голове, на которые уже даже неудобно отвечать? А как же Сербия, Ливия, Ирак? Комедия просто. С каких пор вас беспокоит Ливия? Где Дагестан и Чечня, а где Ливия? Вы про эту несчастную Ливию хоть что-то знаете? Вообще понятия имеете, где она находится? Конечно, я не с луны свалился и осознаю, у кавказцев нет особого выбора. Их покорили самыми грубыми методами, которые во всей красе мы сейчас видим в Украине. Но покоренных народов в мире много, а раньше было еще больше. И как-то так случалось, что колонии, входящие в ту или иную империю, к захватническим сентиментам метрополии относятся в целом равнодушно. Например, марокканец, прыгающий в строю с французским триколором от счастья из-за того, что Париж покорил Кот-д'Ивуар, по-детски радующийся тому, что ура, Кот-д'Ивуар наш, это нонсенс. Индус, горячо утверждающий, что Англия встает с колен, а Париж пытается отобрать у Лондона природное богатство, совершенно немыслимая картина. Марокканцы, индусы, конголезцы, бенгальцы и другие представители покоренных народов реагировали на все эти имперские потуги совершенно равнодушно. Вам, англичанам, французам, бельгийцам, туркам нужно, вы и пляшите от радости, мы-то тут при чем? Воевать воевали, никуда не денешься, призыв есть призыв, но при этом особо с криками за родину, за Луи II под вражескую конницу не бросались. Испокон веков у всех покоренных народов в составе любой империи всегда была одна стратегия – выжить, получить максимум выгоды от метрополии при минимальной потере людских ресурсов. Ну а колонии, с восторгом повторяющие пропагандистский бред метрополии, это вообще новое явление, исключительно северокавказское. Уже сейчас слышу аргумент, все это тролли, боты, в лучшем случае сотрудники госструктур, которые вынуждены повторять этот бред. Увы, нет, у меня в Фейсбуке есть немало друзей Северного Кавказа, вполне реальных, где-то даже вполне рационально мыслящих людей, не работающих на госслужбе, но с закрытыми глазами повторяющих самые нелепые из кремлевских нелепых. Примерно понимаю, как российская пропаганда работает. Москва жмет на главную северокавказскую мозоль – сохранение идентичности. Кремль напирает на кавказский архаизм, склонность к закрытости и отставанию, пропагандируют фальшивую религиозность и тем самым внушают кавказцам страх перед Западом, который якобы борется с их идентичностью и ненавидит ислам. Цель вполне понятна. Чем общество более отстало и религиозно, тем проще им манипулировать и направлять его энергию в нужное русло. От страха перед Западом до виртуальных танцев вокруг костра с российским триколором всего пара шагов. И судя по тому, что я сейчас читаю в соцсетях, коварная кремлевская тактика идеально сработала. Кавказцы в итоге сделали те самые пару шагов. Непонятно только одно. Как свободолюбивые индивидуалисты могли клюнуть на эту дешевку?
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотя.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Выступая в Национальном собрании Армении, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что международное сообщество предлагает Еревану снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Заявление вызвало острую полемику в армянском политическом сообществе и жесткую реакцию самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Суть этого заявления, которое, возможно, выходит за рамки армяно-азербайджанского конфликта, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, директором Центра политических и экономических стратегических исследований в Ереване Неймином Погосяном.
Господин Пашинян в парламенте про снижение планки многие восприняли как фактически начало сдачи Карабаха и отказ, собственно говоря, от того, о чем шла речь с 90-х годов. Или насколько это так?
Премьер-министр Армении сказал, что международное сообщество говорит Армении, что надо забыть про независимость Нагорного Карабаха и надо согласиться на какую-то автономию в составе Азербайджана. И интересно, что он сказал, что это, конечно, не лучший вариант, но это то, от чего ждет международное сообщество от Армении. И потом намекнул, что если Армения не будет так сделать, то тогда будут серьезные проблемы не только для Нагорного Карабаха, но и для Армении. То есть намек был таковым, насколько я это понял, что если Армения отказывается это сделать, то Азербайджан начинает военные действия уже против Армении. И тогда международное сообщество ничего не будет делать, чтобы даже осуждать Азербайджан за нападение на суверенное государство. Потому что международное сообщество Армении скажет, что «Извините, ребята, мы же вам предупредили». Это было лейтмотивом его выступления в Национальном собрании начала 1988 года. И тогда, когда люди говорили, что все-таки НКО должен быть в составе Советской Армении. И тогда, когда с 1991 года речь шла о независимости Нагорно-Карабахской республики, была очень четкая красная линия, что Армения никогда не согласится на любое предложение, которое может означать сохранение Карабаха в составе Азербайджана с неким автономным статусом. Поскольку это означает отказ от тех идей, которые легли в основу новейшего движения Карабахского, которое началось в феврале 1988 года, то да, мы можем сказать, что это фактически означает отказ от Нагорного Карабаха или, так скажем, отказ от всех тех идей, которые были в Армении в последние 34 года. Главный вопрос здесь в том, что мы же понимаем, что международное сообщество – это какое-то абстрактное понятие. К сожалению, премьер-министр Армении ничего не сказал, кто предъявил это требование Армении. Но мы можем только догадываться, что поскольку это выступление было ровно неделю после того, как господин Пашинян встретился с господином Алиевым в Брюсселе, там же в этой встрече присутствовал и президент Европейского совета Шарль Мишель, то мы можем догадываться, что, возможно, теоретически. Вот Шарль Мишель сказал, что Евросоюз требует, чтобы Армения отказалась от Карабаха, а если нет, то тогда, я не знаю, Евросоюз уже не будет помогать Армении, Армения будет выгнана из восточного партнерства и так далее. Но это только догадки. Или мы можем догадаться, что, например, США, Франция или Россия сказали Армении, что если Армения не отказывается от своего требования, что Карабах не может быть в составе Азербайджана, то тогда, если Азербайджан начнет войну против Армении, то США, Франция и Россия будут закрывать глаза. Но это все догадки.
Это произошло еще и примерно спустя неделю после того, как фактически прекратилось существование Минской группы. И вы сейчас сказали о согласии России, Франции и США. А правильно вас понял, что они могут в этой ситуации выступать консолидированно?
Фактически, начиная с ноября 2020 года, то есть после окончания вот второй большой Карабахской войны, сопредседательство как одно целое, уже оно находится находилась в реанимации. А после 24 февраля 2022 года понятно, что сопредседательство как одно целое уже не существует. В конце марта в Армению приехал сопредседатель Российской Федерации отдельно. Потом, ну, несколько дней назад вот у нас был сопредседатель Франции, но тоже отдельно. То есть это уже не сопредседательство как одно целое, которая работала с 1997 года. А вот вчера официально Россия заявила, что сопредседатель от России Минской группы ОБСЕ получил новую должность. Он уже не сопредседатель Минской группы ОБСЕ, а специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросу урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Я, конечно, не знаю и про те закрытые переговоры, которые ведет правительство Армении и с Европейским Союзом, и с США, и с Францией, и с Россией. Но все-таки мне трудно представить, что, например, США и Франция могли сказать Армении, что если ты не отказываешься от идеи независимости Нагорного Карабаха, то тогда, даже если Азербайджан начнет крупномасштабные боевые действия против Армении, а все-таки Армения — это же член ООН, это субъект международного права, то тогда мы будем просто закрывать на это глаза. Например, сейчас творится в Украине. Там идет война, и коллективный Запад жестко критикует Россию, жесткие санкции плюс военная помощь. И вот в этом случае вот думать, что США и Франция просто позволят Азербайджану оккупировать Армению, этому верится трудом. Но все-таки факт остается фактом, что премьер-министр четко заявил, что это требование международного сообщества.
Насколько вероятно, что Азербайджан не ограничится военной активностью Карабахом, а действительно пойдет на Армению? И зачем ему это надо?
Когда мы говорим про военную активность сначала в Карабахе. Да, в конце марта Азербайджан оккупировал одно село и пытался продвигаться вперед вглубь Нагорного Карабаха. Но все-таки это не были крупномасштабные боевые действия. И я почти исключаю, что сейчас Азербайджан может начать крупномасштабные боевые действия против Республики Армении, чтобы оккупировать целые регионы, например, Сюникский регион, или даже оккупировать Ереван. Все-таки понятно, что тогда в первую очередь России будет очень трудно не вмешиваться. Я даже не говорю про ОДКБ. Я говорю про Армению. Российские и саудитские отношения, у нас есть большой договор 97-го года. Плюс все-таки есть международные организации. Но то, что Азербайджан может резко усилить военное давление на Армению, то есть, например, если сейчас мы имеем инциденты на границе раз в один или два месяца, Азербайджан может организовать инциденты раз или два-три раза в течение одного месяца или даже каждый день. Но это все-таки будут локальные эскалации, да. Он может попытаться занять какие-то села и так далее. Но опять, крупномасштабные боевые действия с целью оккупировать там 20-30-40% Республики Армения, оккупировать Ереван, или даже крупномасштабные боевые действия, чтобы оккупировать Степанакерт, для меня сейчас это кажется очень маловероятным.
Но, возможно, еще и давление с требованием ускорения процесса делимитации, демаркации границы.
Да, подобные стычки возможны. И по логике Азербайджана все-таки это одно целое. Делимитация, демаркация и договор о мире с Арменией для Азербайджана одно целое. Азербайджан понимает, что если будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном, то это обязательно означает или должно означать, что Армения признает Нагорный Карабах как часть Азербайджана. И сейчас вот даже азербайджанские аналитики говорят, сразу после войны 2020 года позиция Азербайджана была четкая. Нету никакого Нагорного Карабаха, нету никакого статуса. Теперь они говорят, что как жест доброй воли президент Алиев может сказать: окей, я ошибся, да, действительно Нагорный Карабах существует, я готов дать Нагорному Карабаху какую-то автономию, там культурную автономию или что-то в этом роде. И это преподносится Азербайджаном как большой компромисс. Армения отказывается от требования независимости Нагорного Карабаха, а Азербайджан отказывается от своих слов, что Нагорный Карабах вообще не существует. И вот оба соглашаются, что Нагорный Карабах в границах 10 ноября 2020 года, а это означает только 70% бывших НКО. Нагорный Карабах получает какую-то автономию. Но мы должны не забывать, что все-таки в Нагорном Карабахе живут где-то 100 тысяч армян. У них позиция очень четкая. Они говорят, что мы никогда не согласимся на какую-либо автономию в составе Азербайджана. На этой территории должны существовать азербайджанские структуры. Там азербайджанские чиновники, азербайджанская полиция и так далее и тому подобное. Я даже не говорю про очень много проблем, которые вытекают оттуда. Например, могут азербайджанцы вернуться в той части Нагорного Карабаха, которая сейчас живут армян. Что будет с армянской валютой, что будет с паспортами, но забываем про все эти технические детали. хотя они очень важны. Но предположим, что Армения и Азербайджан подписали договор, по которому вот Нагорный Карабах получает какую-то автономию в составе Азербайджана. А вот население Нагорного Карабаха, президент Нагорного Карабаха и национальное собрание Нагорного Карабаха говорят, что нет, это для нас неприемлемо, и в Нагорном Карабахе стоят российские войска. Что будет тогда? Мне трудно представляется, что вот российские войска будут сказать азербайджанским войскам: «Хорошо, давайте войдите в Степанакерт», и там опять будет, пусть начнется война. Здесь еще один интересный момент, уже геополитический. Мы все понимаем, что Запад хочет понизить влияние России в постсоветском пространстве. И после 24 февраля это четкая политика. В том числе и на Южном Кавказе. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Это все-таки усиливает позиции России в целом в Южном Кавказе и в Азербайджане. То есть по этой логике, насколько я понимаю, Запад действительно заинтересован, чтобы найти какой-то вариант урегулирования, где Армения и Азербайджан соглашаются на какую-то автономию, то есть конфликт исчерпан, и тогда и Запад, и Азербайджан могут сказать российским миротворцам: «Спасибо, ребята, вы пришли сюда после ноября 2020 года, вы не допустили новую войну, но сейчас угрозы новой войны не существует, потому что Армения и Азербайджан согласовали статус Нагорного Карабаха. А если нет угрозы новой войны, то тогда возникает вопрос, зачем в Нагорном Карабахе должны находиться российские миротворцы?» И понятно, что Россия это тоже понимает, понятно, что Россия не заинтересована вывести свои войска из Нагорного Карабаха. Но это не означает, что Россия против мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Потому что Россия тоже заинтересована в стабильности Южного Кавказа. Потому что Россия хочет сохранить или даже увеличить свое влияние не только на Армению, но и на Азербайджан. И понятно, что любые стычки между азербайджанской армией и российскими миротворцами, это означает очень большие проблемы между Россией и Азербайджаном. Это могут даже означать проблемы между Россией и Турцией. Россия тоже понимает, что чтобы была стабильность, нужен мирный договор или хотя бы процесс.
Если я правильно понимаю, Россия не готова ответить на запросы карабахцев, для которых во многом российское присутствие, не только миротворцы, но и российское политическое присутствие является одной из последних надежд.
Я сейчас просто исключаю, что Россия скажет карабахцам: «Окей, проведите референдум, чтобы стать частью России, и мы будем делать то же самое, что мы делали с Крымом». Это будет означать просто крах российско-азербайджанских и российско-турецких отношений. Но интересная ситуация. И Запад, и Россия заинтересованы в стабильности, в мирных переговорах и в мирном договоре. Но Запад надеется, что через этот мирный договор он может достичь того, чтобы вывести российские миротворцы из Нагорного Карабаха, но Россия хочет все-таки пока еще сохранить свои войска в Нагорном Карабахе. И это означает какая-то надежда для армян Нагорного Карабаха не на статус, потому что политика России вот такая, насколько я понимаю. Да, вот эта часть Нагорного Карабаха, это де юре Азербайджан, но де-факто это должна быть Россия. Что-то вроде похожее статуса Абхазии и Южной Осетии между 1994 и 2008 годами. России выгодно, чтобы начались мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, начался процесс делимитации и демаркации. Россия может даже сказать Азербайджану, что смотрите, вот я использовал свои союзнические отношения или даже свои рычаги на Армению, чтобы она согласилась начать мирные переговоры, если смотреть это с точки зрения армян Нагорного Карабаха. Для них одно вещь 100%. Если Карабах входит в состав Азербайджана, там не будет армянская. Вся история Нагорного Карабаха, начиная с распада Российской империи, показывает, что на территориях, контролируемых Азербайджаном, к сожалению, на этой территории армяне жить не могут. И только одна альтернатива. Карабах де юре это Азербайджан, но де-факто она контролируемой Россией территории, то для населения Нагорного Карабаха понятно, что второй вариант намного приемлем. Даже не намного, а единственно приемлем. Так.
Когда Пашинян говорит о том, что мы снижаем планку, он имеет в виду не столько сдачу Карабаха, сколько, видимо, ту вторую модель, о которой вы говорите.
Самый интересный вопрос, по которому, наверное, у нас будет ответ после того, как Пашинян встретится с Путиным 18 или 19 апреля. Один вариант. Армения подписывает мирный договор. Но есть и второй вариант, что Армения говорит, что да, теоретически приемлемо статус в составе Азербайджана, но Армения не подписывает ничего. Армения может сказать: «Окей, но эти переговоры могут длиться годами». Потому что да, у Армении может сказать: «Окей, мы хотим, чтобы Карабах был как Шотландия в составе Великобритании. Или как, не знаю, Республика Татарстан в составе России». Азербайджан может сказать: «Нет, я хочу, чтобы армяне имели только культурную автономию». То есть де юре все признают, что это часть Азербайджана, но де-факто это будет оставаться под контролем России. По крайней мере, до тех пор, пока там российские войска. Теоретически переговоры о неким автономном статусе Нагорного Карабаха тоже могут длиться десятилетиями. И думаю, это будет самым лучшим вариантом для России. Нету окончательного договора. И тогда эта территория остается под российским контролем.
И таким образом все стороны соглашаются, что ситуация переходит в режим постоянного фаруха.
Да, грубо говоря, что-то в этом роде. Азербайджан будет, понятно, делать прессинг, потому что Азербайджан не заинтересован в этом варианте.
И этот прессинг может в любой момент стать снова витком эскалации.
Да, но все-таки маловероятно, что эта эскалация будет означать, что азербайджанские войска будут оккупировать крупные армянские города или попытаются войти в Степанакер.
Это был директор Центра политических и экономических стратегических исследований в Ереване Бениамин Погосян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Госдепартамент США на этой неделе опубликовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире. Грузии посвящен большой отдел, который власти и оппозиция традиционно истолковали в собственную пользу. Ираклий Урагвелидзе вчитался в текст без политической предвзятости.
В отчете за 2021 год рассматривается ситуация во всех странах, получающих помощь от США. Всего 198 государств и территорий. Согласно документу, в Грузии значительные проблемы с соблюдением прав человека наблюдались по многим направлениям, в том числе в отношении судебной власти. Основные выводы раздела 85-страничного отчета основываются на оценках экспертов ООН и других правозащитных организаций, отметивших недостатки в расследовании преступлений сотрудников правоохранительных органов.
О серьезных недостатках с правами человека говорится в заслуживающих доверия сообщениях о проблемах с независимостью судебной власти наряду с произвольными или выборочными задержаниями, расследованиями и судебными преследованиями, многие из которых можно рассматривать как политически мотивированные. Незаконное вмешательство в частную жизнь, насилие и угрозы насилия в отношении журналистов, неуважение свободы мирных собраний и ассоциаций и преступления, связанные с насилием или угрозами насилия в отношении геев, бисексуалов или трансгендеров.
Говорится в преамбуле документа. Как заявляют представители гражданского общества и оппозиции, речь идет о судебных преследованиях в отношении основателей партии Лело Мамуки Хазарадзе Бадри Джапаридзе, председателя Единого Нацдвижения Ники Мелия и гендиректором Товариархи Ники Гварамия, которые, как говорится в докладе, были политически мотивированы. Также в документе упоминается о предполагаемом бесчеловечном обращении с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его насильственного перевода из тюрьмы Рустави в клинику Глдани в ноябре. Министерство юстиции и специальный пенитенциарный департамент нарушили закон о защите персональных данных, когда обнародовали несколько видеозаписей перевода Саакашвили в клинику, говорится со ссылкой на службу госинспектора. По мнению оппозиции, основные положения доклада подтверждают то, о чем все последние годы предупреждают оппоненты власти. Нарушение основных прав и свобод человека в Грузии носит систематический характер. Некоторые положения документа в ходе брифинга прокомментировал председатель нацдвижения Ника Мелия.
На чем должна строиться страна, у которой есть амбиции полноправного членства в западной семье и Евросоюзе? Да, на независимости судебной власти, а не на избирательном правосудии и политических преследованиях. На защите частной жизни, а не на незаконной слежке и прослушивании деятельности журналистов. На свободе митингов и демонстраций, а не на разгоне и незаконных задержаниях участников. На уважении свободы меньшинств, а не на насилии и угрозах в их адрес. Каждая страница напоминает о том, как грузинская мечта все больше отделяет нас от цивилизованного мира. Каждая страница говорит нам о том, что так продолжать нельзя, и что путь грузинской мечты ведет к исторической гибели нашей страны.
В политическом объединении Лела удовлетворены основными положениями документа. Четко выражена позиция, что ситуация в Грузии ухудшилась в прошлом году. У нас регресс, движение назад во всех направлениях, и это результат деятельности власти грузинской мечты, заявил один из лидеров партии Бадри Джапаридзе.
В частности, в отношении меня и Мамуки Хазарадзе подчеркивается, что это было политическое преследование, которое продолжается уже 3 года. И частью этого преследования было то, что грузинская мечта не предприняла ни одного шага для прекращения тотального незаконного прослушивания нас. У нас регресс, политические преследования. Продолжает снижаться уровень демократии, и, к сожалению, у нас все еще будет отступление с точки зрения индекса свободы. Поэтому этот отчет еще раз подчеркивает, что процессы в стране продолжаются по негативному сценарию.
В свою очередь, председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, комментируя содержащуюся в докладе критику судебной системы, заявил об отсутствии доказательств.
В отношении судебной власти нам требуются факты и доказательства, а не общие заявления. Нами по этому вопросу создана рабочая группа, проводится судебная реформа, в связи с этим будут предприняты конкретные шаги.
Отдельная глава в докладе посвящена нарушениям прав человека в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Как отмечается в документе, на территориях, находящихся под контролем де-факто местных властей и российских оккупационных сил, ограничивалась свобода передвижения в направлении Абхазии и Южной Осетии и обратно. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Главной темой в Абхазии на этой неделе стало повышение тарифов на электроэнергию. Впрочем, были и другие. Например, первое заседание новоизбранного парламента самопровозглашенной республики, на которое не пустили некоторых журналистов. Или встреча нового главы МИДа Инала Ардзимба с представителями СМИ. Об этих и других сюжетах недели в обзоре нашего сухумского блогера Изи Дычания.
Главной новостью недели стало очередное решение правительства о повышении цен. На сей раз Кабинет министров решил заработать на добросовестных потребителях электроэнергии. Информация, как водится теперь в нашей стране, поступила из официальных источников в электронной рассылке СМИ. Затем появилось интервью министра экономики Кристины Асган российскому СМИ «Спутник Абхазия». Кристина Асган обосновала решение правительства глобальным ростом цен, при котором должна возрасти и цена на электричество. И заодно пообещала дальнейшее поэтапное повышение тарифов. Министр назвала поднятие цен на электричество более чем в 2 раза тарифом во спасение. Но общественность вспомнила ложь во спасение, усомнилась в искренности второй части фразы и оценила высказывание министра Асган как некомпетентные и нелогичные, так как правительство, принимая решение о поднятии тарифов, не использовало имеющиеся резервы. Повышение уровня собираемости платежей 25-30%. Неспособность взять под контроль деятельность по добыче криптовалюты, которая в последние годы привела к перерасходу электроэнергии. Особый акцент комментаторы делают на том, что в постановлении определен тариф на деятельность по добыче криптовалюты, которая официально находится под запретом. Активисты считают, что платить по-прежнему будет законопослушная часть населения, которая и до повышения цен платила за электричество. Однако это утверждение опровергает опрос пользователей, проведенный в одном из телеграм-каналов. На вопрос, готовы ли вы платить за электроэнергию по новым тарифам, только 14% участников опроса ответили положительно. 47% участников опроса не просто возмущены действиями правительства, а заявляют, что платили раньше, но теперь платить не будут. Участники опроса выливают ушаты негатива на правительство и энергетиков и спрашивают, где правительство предлагает взять им деньги еще и на повышение тарифов, требуют поднять зарплату и пенсии в 2,5 раза и советуют энергетикам не отключать свет, позаботиться о качестве поставляемой электроэнергии, из-за которой выходит из строя бытовая техника. Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в энергетике, где увеличение потребления составило более 1 миллиарда киловатт-часов, а собираемость сократилась, отметил в своем выступлении лидер оппозиционного движения АНД Адгур Ардзимба. Он указал на неэффективность действующего правительства, которая вместо того, чтобы установить дистанционные счетчики и наладить платежную дисциплину, перекладывает свою ответственность на плечи законопослушных граждан. И напомнил, что средства на приобретение и установку дистанционных счетчиков были заложены в бюджете 2021 года, но правительство перенаправило эти деньги на другие цели. Адгур Ардзимба призвал парламент нового созыва начать свою работу с оценки деятельности правительства, так как такая работа может привести к массовым акциям протеста протеста, что в сложившейся внешнеполитической ситуации будет неблагоприятно для страны. Это была цитата. Солидарны с оценкой политиков и обычные люди. Они призывают к бойкоту по оплате электроэнергии, отмечают, что столько вреда нашей экономике за 2 года не принес ни один состав правительства. Экономист Ахра Аристава подверг критике термин, который использует министр экономики Кристина Асган – обоснованный тариф. В условиях, когда доходы простых граждан не могут обеспечить даже минимальные потребности человека. Свою позицию обозначил и глава духовного управления мусульман Абхазии Салих Кварацхели. Он обратился к криптодобытчикам с ироничным призывом и дальше наращивать объемы добычи криптовалюты. А образовавшийся дефицит электроэнергии покроют домашние потребители, написал он. Тем временем главное энергетическое ведомство страны продолжает вводить все новые ограничения на подачу электричества. Но причина у наших танцоров изменилась. Теперь они ссылаются не на низкий уровень воды в водохранилище, который резко поднялся в результате таяния снегов, а на перегруз в сетях общего пользования. Очень кстати подоспели свежие данные от Управления по государственной статистике. Величина прожиточного минимума по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на 22% и составила чуть больше 9000 рублей. Эти показатели весьма аскетического образа жизни выше, чем зарплата среднестатистического служащего и в 4 раза превышают пенсию абхазских пенсионеров. Конечно, в прожиточный минимум никак не вписываются медицинское обслуживание, расходы на образование, медикаменты, общественный транспорт, ГСМ или расходы, связанные, к примеру, с сельскохозяйственными работами в селе. На все это и многое другое в прожиточном минимуме отведено менее 2000 рублей. Национальный банк сообщил на этой неделе о сбое работы платежных систем Visa и MasterCard в Абхазии и напомнил, что рекомендовал держателям этих карт использовать абхазские карты Абра или карты российской платежной системы МИР. Еще одной скандальной темой недели стало первое заседание сессии парламента 7-го созыва. Дело в том, что на заседание парламента не допустили 3 абхазских журналистов, аккредитованных в парламенте. В связи с этим свои протесты выразили как сами журналисты, так и представители общественных организаций и омбудсмен. В заявлениях отмечается, что данные действия противоречат действующему законодательству, которое устанавливает право журналиста присутствовать на заседаниях государственных органов власти. На самом деле данное ограничение было связано с тем, что в работу пресс-службы парламента вклинилась администрация президента, которая подала свои списки журналистов, из которых неизвестно по какой причине были исключены представители 3 национальных СМИ. Администрация президента и правительство на заявление и требование провести разбирательство по факту воспрепятствования деятельности журналистов не прореагировали. На этой неделе новый министр иностранных дел Инал Ардзин повстретился с журналистами в неофициальном формате. Встреча напоминала смотрины. Министр оценивал готовность журналистов к сотрудничеству, журналисты – степень открытости министра. На встречу были приглашены представители всех СМИ без градации на государственные и негосударственные, что в нашей стране теперь уже само по себе вызывает удивление, переходящее в восторг. Общение министра с журналистами сильно отличалось от его общения с международными НПО, работающими в Абхазии. С журналистами обсуждались вопросы, связанные с имиджем страны, доступом к информации, давалась оценка работе международных организаций, работающих в Абхазии. Инал Ардзин поделился основными направлениями в деятельности своего ведомства и рассказал не для публикации, а соглашениях, которые будут подписаны в ближайшее время. Поручил главе Союза журналистов представить кандидатуры 2 журналистов в Общественный совет при МИД Абхазии. Предложил использовать медиацентр МИД для проведения различных журналистских мероприятий и пообещал регулярные пресс-конференции в режиме онлайн. К слову сказать, новый министр на этот раз продемонстрировал современный подход к вопросам, связанным с доступом к информации, слегка покритиковав закрытость абхазских чиновников, которые общению со СМИ предпочитают официальные рассылки от пресс-служб, и выразил готовность к публичности и открытости. Но как нам уже известно, существует большая разница между намерениями и действиями. Первая сессия парламента 7-го созыва прошла 12 апреля. Никаких неожиданностей. Спикером единогласно и безальтернативно избран Лаша Ашуба. В парламент он также баллотировался на безальтернативной основе. Примечательная деталь. Его папа Нукзар Ашуба тоже был спикером парламента целых 2 срока. Места вице-спикеров были распределены в соответствии с национальным и политическим раскладом в парламенте. Игру в отцы и дети продолжил премьер-министр Александр Анквап, назначив на должность заместителя министра юстиции СНАТО Леонидовича Лакербая. Стремительная карьера советника министра юстиции 29-летнего СНАТО Лакербая с 20 по 21 год, исполнявшего обязанности директора Рицинского национального парка, скорее всего, объясняется взаимоотношениями Александра Анквап с его отцом Леонидом Лакербая. Соратник и друг Анквапа Леонид Лакербая был премьер-министром, возглавляет проанквабовскую партию Айтайра, второй раз в этом сезоне баллотируется в депутаты парламента по Гудаутскому округу, где 14 мая пройдут повторные выборы. Выборы по 18-му Сухумскому округу пройдут 24 мая. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
На этой неделе Югостинский центр «Сберком» подвел окончательные итоги первого тура президентских выборов в самопровозглашенной республике и после долгих и острых дискуссий все-таки назначил дату второго тура на 28 апреля. Таким образом, ЦИК не пошел на затягивание голосования, как того опасались многие наблюдатели. Мурат Гукимухов расскажет больше.
ЦИК Южной Сети обнародовала итоговый протокол по выборам президента 10 апреля. Окончательные результаты мало чем отличаются от предварительных. По итоговому протоколу при избирательной активности в 74%, лидер оппозиционной партии НХАС Алан Гагулов набрал 38,5%, а действующий президент Анатолий Бибилов 35% голосов избирателей. Еще одна новость от ЦИК. Глава Центра избиркома Эмилия Гагиева объявила дату второго тура президентских выборов. Он состоится в четверг, 28 апреля. Цитирую. Дата определена на заседании комиссии сегодня. Прозвучали разные предложения. Это 28 апреля, 23 апреля, 1 или 8 мая, так как выборы не могут назначаться на праздничный день. После долгого обсуждения большинством голосов принято решение назначить их на 28 апреля, которое приходится на четверг. В связи с чем сегодня же будет направлено письмо главе государства с просьбой, чтобы он своим указом определил этот день как нерабочий. За решение на заседании проголосовало 11 человек против 3. Конец цитаты. Ранее глава ЦИК заявила, что провести второй тур выборов в ближайшее воскресенье, то есть 17 апреля, технически невозможно, так как необходимо время для изготовления бюллетеней и новых штампов, для проставления избирателям в паспортах, как этого требует закон. Тогда же она сообщила предварительную дату второго тура – 8 мая. Заявление главы ЦИК вызвало скандал. В оппозиционных штабах назвали такое затягивание неприемлемым и противозаконным, а местные наблюдатели начали строить пугающие версии, с какой целью власти идут на нарушение избирательного законодательства. В этом смысле, сообщил в интервью «Эхо Кавказа» политолог Вячеслав Габозов, сегодняшнее заявление Эмилии Гагиевой развеяло худшие ожидания.
В данной ситуации они уже смотрят действительно букву закона. Я, кстати говоря, внимательно анализировал это наше законодательство и с удивлением обнаружил, что вот эти запреты, о которых говорилось, что голосование идет в воскресенье, что нельзя в праздничные, предпраздничные другие дни голосовать, они содержатся именно в той статье, где говорится о назначении выборов самих. А повторное голосование – это совершенно другая статья. И там есть только фактически одна норма, что повторное голосование должно пройти в течение 15 дней с момента установления результата. 28 апреля входит в эти 15-дневный промежуток, так что формально, юридической точки зрения, ЦИК прав, когда назначает даже на рабочий день. Другой вопрос, что этот день рабочий должен стать выходным. По-моему, выходным объявляет день не президента, а, насколько я знаю, правительство. Президент, насколько я знаю, объявляет только праздник и праздничные дни. Я думаю, что это должно быть сделано.
Конечно, подчеркивает Вячеслав Габозов, в идеале второй тур голосования должен проходить накануне истечения срока полномочий президента, то есть до 21 апреля, потому что Конституция категорически запрещает продление срока полномочий. В Центризбиркоме об этой норме знали и могли ее учесть, когда назначали дату выборов. И все-таки лучше провести выборы 28 апреля, чем 8 мая или даже во второй половине мая, говорит Вячеслав Габозов.
Данная ситуация – это основной вопрос, потому что никто не имеет права там продлевать срок полномочий того или иного должностного лица.
Но все равно полномочия продлили на 7 дней и плюс еще несколько дней, пока подведут итоги выборов.
Ну да, да, да. Ну, это решение в плане разумности более оправданно, чем те даты, которые предлагались там 8 мая, а то еще 15 мая. Где речь идет там о нескольких днях, да, а где там целый месяц? Целый месяц — это уже существенное увеличение срока полномочий президента, да и любого должностного лица. Поэтому я считаю, что да, сложившаяся ситуация 28 апреля, в принципе, наиболее оптимальный, наверное, день.
И все-таки непонятно, зачем Эмилия Гагиева накануне объявила о предварительном переносе второго тура на 8 мая. Что это было? Проброс, чтобы посмотреть на реакцию общества? А может, тихий бунт в ЦИК? Быть может, председатель намеренно обнародовала информацию, которую сотрудники избиркома должны были держать в секрете, спровоцировала протестную волну в республике, привлекла внимание кураторов. То есть возникли обстоятельства, с которыми штабу президента пришлось считаться. В самом деле, это же не могло быть шуткой или личным предположением главы избиркома. С потолка такие цифры не берутся. Наверное, не случайно сегодня многие из наблюдателей вспомнили, что перед первым туром она якобы отказала настойчивым требованиям президента Бибилова не допускать к выборам бывшего министра обороны Ибрагима Гасеева. Его все равно не зарегистрировали. В центре избиркома у Бибилова большинство голосов, но, по уверениям местных наблюдателей, Гагиева проголосовала за регистрацию Ибрагима Гасеева. По мнению Вячеслава Габозова, подобные сюжеты ассоциируются у избирателя с кризисом 2011 года и вызывают в местном обществе плохие предчувствия.
Достаточно серьезная часть общества опасается, что действующая власть будет все-таки какие-то предпринимать, ну, не слишком правовые шаги. Хотя, справедливости ради, надо подчеркнуть, что после первого тура стало значительно меньше людей, которые говорили при любом раскладе, свою власть они не отдадут. Не выиграют, а именно не отдадут. Именно такой был акцент. Ну, сейчас стало меньше таких людей. Стало ясно, что на самом деле подтасовать результаты выборов в Южной Осетии достаточно сложно.
Это был политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия на этой неделе назначил второй тур президентских выборов на 28 апреля. «Эхо Кавказа» спросила у жителей Цхинвали, примут ли они участие в голосовании и определились ли они с выбором.
Вы пойдете голосовать во втором туре?
Да, конечно. Конечно. И за того же кандидата я буду голосовать во втором туре. Но я думаю, что тут 50 на 50. Конечно, люди сейчас за Гаглоева больше. Но я считаю, что все может повернуться назад, так что никто не может ничего точного сказать, никто не может быть уверен на все 100%.
Вы будете голосовать на выборах во втором туре?
Голосовать буду.
Вы пойдете на выборы?
Да, обязательно.
Уже определились, за кого голосовать?
Не знаю, видно будет. Посмотрим. Вообще по обстоятельствам. Как все сложится, я не знаю точно. Честно.
Будете ли вы идти голосовать во втором туре выборов?
Конечно, я буду идти на второй тур выборов. Буду голосовать. Против всех там будет галочка. Конечно, буду голосовать против всех. Мне это уже не интересно, мне это осточертело. Я не принимаю никакого политического участия в жизни нашего государства.
В первом туре вы тоже против всех голосовали?
Да, в первом туре я тоже голосовал против всех.
Вы пойдете на выборы во втором туре?
Пойду. Буду голосовать за Гаглоева.
Ага, уже, значит, определились.
Да, и в первом голосовала тут что-нибудь. Не пропущу. Хотя не здесь буду, в городе, но не пропущу. За пределы города, да, в деревне буду. Там пойду.
Будете ли вы идти голосовать во втором туре выборов?
Да, я голосовала, пойду и в этот раз. Считаю, что это гражданский долг каждого выбрать свое будущее. Несмотря на то, что есть много вопросов к обоим кандидатам, я думаю, что выбор надо сделать. Пункт против всех, к сожалению, не так актуален, поэтому не считаю целесообразно голосовать против всех. Я думаю, что придется выбирать между имеющимися кандидатами.
Вы пойдете на выборы голосовать во втором туре?
Да.
Уже определились, за кого голосовать?
Конечно, я не хочу это озвучивать.
Легко было определиться?
Не совсем.
Скажите, а тот кандидат, за которого вы голосовали, прошел во второй тур?
Не прошел. А. Не прошел, как не прошел? Ну,
во второй тур прошел?
Нет, у меня другой выбор был.
Вы пойдете голосовать?
Конечно, обязательно. Мой кандидат прошел во второй тур. Я также буду за него голосовать.
А если
если бы не прошел ваш кандидат во второй тур, вы бы так же охотно пошли на выборы? Важно это, на ваш взгляд, пойти?
Обязательно. Это наш долг. Мы обязаны голосовать. Нам же не все равно на наше будущее. Я считаю, что не изменится ничего. Ну, имеется в виду, что в результатах. Во второй тур перешел мой кандидат. Я за него также голосую. Для меня ничего не изменилось. Ну что, я хочу что-то, чтобы изменилось. Я надеюсь, что изменится к лучшему. Да, поэтому голосую за кандидата, который выиграл по итогам первого тура голосования.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Синвал.
В Абхазии продолжают анализировать итоги парламентских выборов. Многие наблюдатели говорят о том, что перевес провластных депутатов над оппозиционными в парламенте самопровозглашенной республики оказался столь велик, что это может сделать законодательный орган полностью послушным исполнительной власти. Тем продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На первом заседании сессии парламента Абхазии 7-го созыва разрешилась интрига последних недель. Были избраны руководители законодательного органа. Впрочем, в последние дни наблюдатели уже практически не сомневались, что спикером будет избран Лаша Ашуба. Стоит добавить, что его отец Нукзар Ашуба был спикером абхазского парламента 3-го и 4-го созывов, так что тут, можно сказать, возникла спикерская династия. Про кандидатуру Лаши, как про вероятную на роль руководителя парламента, заговорили сразу после 12 марта, когда в первом туре выборов опытнейшему 75-летнему Леониду Лакербая, которого многие прочили в спикеры, не хватило всего одного голоса, чтобы быть избранным. Но сразу тогда же у многих возникло и сомнение, не слишком ли Лаша Ашуба молод для этой должности. Спикерами парламента в 32 года в Абхазии еще не становились. Но, во-первых, как говорится, молодость – это недостаток, который со временем проходит. Во-вторых, когда после второго тура выборов особо дотошные подсчитали средний возраст избранных депутатов, выяснилось, что он составляет около 35 лет, так что возраст Лаши лишь не намного его меньше. Что касается кандидатур вице-спикеры, то тут ясности в обществе до самого последнего дня не было. Большинство наблюдателей предсказывало разве что борьбу за одно из этих мест, которое по традиции отдается представителям армянской общины между Левоном Галустяном и Галустом Трапезоняном, или, как иные шутили, между Галустом и Галустяном. Последний уже был вице-спикером 6-го созыва, зато первый, 63-летний, с более весомым послужным списком, ветеран войны, хорошо известный в обществе. Но вышло все не так. Трапезонян, правда, был выдвинут, но по итогам тайного голосования уступил другому внесенному в список Ашоту Миносяну, набравшему 21 голос из 33. Миносян победил в первом же туре нынешних парламентских выборов в Шабском избирательном округе номер 24. Он работал и в 6-м созыве парламента, но ничем особо не запомнился, потому в обществе его избрание вице-спикером было воспринято как неожиданное. Что касается двух других вице-спикеров, Фазлабея Авицба и Астамура Аршба, то оба они тоже имеют опыт законотворческой работы. Первый, 65-летний, старейший на сегодня парламентарий, работал в 5-м созыве, а второй в 6-м. В целом, как предполагают многие наблюдатели, 7-й созыв может оказаться полной противоположностью 6-му. Все выливалось в полемику между провластными и оппозиционными депутатами. Эмоции то и дело перехлестывали через край, и голоса выступающих переходили в крики и заглушали друг друга. Подтверждением этого предположения стало вчерашнее заседание, где все прошло гладко, как по нотам. То есть практически без обычной борьбы за руководящие должности, которую предвкушали многие журналисты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба, и он оказался солидарен с этим мнением.
Возможно, что парламент пойдет в другой край. Все будет тихо, спокойно принимать решения. Все, что исполнительная власть скажет, они будут исполнять. Вот так я думаю. Но на самом деле там нет оппозиции, там есть 20 человек, которые пока ничего из себя не представляют. И как оппозиционеры, и как депутаты, и что опыта набирать.
Там есть конкварчия?
Ну, конкварчия есть, но он и один поле боя. Ну, что не может быть? Только все. Ну, может быть, так все пойдет. Власть так будет работать, то мы все будем довольны. Понимаешь, это тоже эксперимент, общественный эксперимент какой. Раньше были противостояния, левые и правые, оппозиционеры и так далее. Теперь видим, что они все в одну дуду играют. Посмотрим, какая игра получится. Власть получила то, что хотела. Но ты понимаешь, мне кажется, что власть тоже в этом общине. Должно быть противостояние, нормальная должна быть команда, и оппозиция, конструктивная.
Оппозиция все равно в Абхазии будет, рассуждал он далее. Но лучше, когда у нее есть возможности парламентской борьбы, чтобы меньше прибегали к уличным акциям. В то же время не обвинишь ведь власть, что она не стала играть во время выборов под давки, ибо любая политическая команда стремится провести в парламент максимально больше своих. Тут гораздо естественен вопрос к оппозиции, почему она проявила себя нынче столь слабо. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.